Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Опера и политика. Борис Годунов в «Метрополитен». Марафон Малера. Что Гергиев привез в Америку. Мужское лебединое озеро как гендерная проблема. Шопиньяна. Как играет Евгений Кисин. Во второй части «Американского часа» – культурно-политический музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, в эти дни выборов вся Америка сходит с ума по политике, поэтому, я думаю, будет естественно, если мы начнем наш сегодняшний музыкальный альманах с самой политической оперы, которая только когда-нибудь была написана.
Борис Годунов. Да, это, безусловно, опера очень сконцентрированная на политической тематике, хотя, конечно, и фигура царя в ней, царя-политика, что очень интересно, это ведь царь, который хочет быть популярным, что очень важно. Он стремится завоевать народную любовь, но у него это не получается. И это тоже, по-моему, в этом смысле актуальная фигура. Всегда мы сталкиваемся во все времена с политиками, которые считают, что они приносят своему народу только одни благодеяния, в то время как народ этих благодеяний, что называется, в упор не желает видеть.
Новый Борис в «Метрополитен» прозвучал, по-моему, с большим эффектом, не так ли?
Да, причем ведь постановка началась с грандиозного скандала, потому что должен был ставить знаменитый немецкий режиссер Петер Штейн,
которого хорошо знают и в Москве, он немало работал там.
Но он буквально за несколько месяцев отказался от этого, оскорбившись на то, что с ним как-то не очень почтительно разговаривали в американском консульстве.
Его заставили несколько часов стоять в очереди за визы, что его очень оскорбило. Но надо сказать, что администрация «Метрополитен» пошла навстречу и выслала специального человека, чтобы он все-таки сделал ему визу без очереди, но было уже поздно.
Все частные комментарии по этому поводу, они негативно оценивают эту акцию Штейна, говоря, что он совсем как-то взорвался в каких-то своих требованиях.
Он сказал, что он человек пожилой и требует очень ласкового к себе отношения, иначе его творчество засыхает.
Ну, вот бывают вот такие люди, которые боятся, что они засохнут.
Обычно это оперные дивы.
Не пожилые режиссеры. Режиссер, который пришел на место Петера Штейна, Стивен Уотсворт, конечно, оказался в незавидном положении, поскольку и костюмы, и декорации уже были готовы. Они соответствовали, конечно, позиции Штайна.
То есть интерпретация была уже чужая.
Проделана, да. Но ему удалось очень проработать хорошо психологический рисунок ролей. И особенно это было заметно в интерпретации партии Бориса. Это немецкий бас Рене Папе. Замечательный певец и очень такая импозантная фигура. И он чрезвычайно точно изобразил психологические метания Бориса, хотя, конечно же, тут недосягаемая вершина и образцом для всех абсолютно басов остается Шаляпин. И шаляпинская интерпретация, которая является легендарной, да, ее невозможно, вероятно, превзойти. Кстати, я должен сказать, что ведь благодаря именно этой интерпретации Борис Годунов завоевал такую популярность на Западе и обошел все другие русские оперы. Шаляпин, когда он делал это, не был еще таким знаменитым, но впечатление им произведенное, причем делалась эта репутация Бориса во Франции, в Париже, и там Достоевский был чрезвычайно популярен, а интерпретация Шаляпина – это была интерпретация Пушкина по Достоевскому. Он чрезвычайно преувеличил эти психологические метания Бориса в его...
То есть чего ждали от русской оперы, да, от русского искусства в целом?
И в его исполнении эта опера стала протоэкспрессионистской. И тем самым Мусоргский получил невероятную фору. Он был признан сразу же в Париже, который тогда был тем местом, где создавались репутации, он был признан как авангардист оперный. Такие композиторы, как Дебюсси, подхватили очень многое у Бориса. И в «Фелиасе и Мелизанде» мы можем найти оперу Дебюсси знаменитой, которая является как бы таким эталонным произведением западного модернизма оперного, мы можем найти явные следы влияния Бориса Годунова. И, безусловно, сыграла роль и музыкальные приемы Мусоргского, потому что они были восприняты на Западе как олицетворение русского начала в опере, в отличие от Чайковского. Нам казалось, традиционной публике в Советском Союзе, что настоящая русская опера – это Евгений Онегин. И до сих пор так люди считают в России.
«Пиковая дама» еще.
Да, ну, «Пиковая дама» тоже на Западе воспринимается как западная опера. То есть Чайковскому традиционно предъявляли обвинение в том, что его музыка недостаточно русская. А вот как раз Мусоргский являлся этим образцом этнически аутентичного русского композитора.
То есть это как с Пушкиным и Достоевским. То есть Достоевского любят на Западе гораздо больше, потому что это именно то, чего ждут от русских. Именно... А Пушкин – это общечеловеческое.
Именно так. Но, с другой стороны, такой особенностью Бориса и русской как бы чертой в данном случае является акцент на народе как активном участнике драмы. И Мусоргский это великолепно передал. У него есть там два центральных как бы персонажа. Это Борис и народ. У Мусоргского, по счастью, народ не безмолвствует, а очень активно участвует музыкально. И одним из любимых моих номеров в опере это то, с чего начинается пролог, когда народ ревет, на кого ты нас покидаешь, обращаясь к Борису, а друг с другом они выясняют отношения, говорят, Митюха, Митюха, чего орем? То есть народ из-под палки царя выдвигает. И это очень типично
русские выборы.
Да, это русские выборы, которые были тогда, имеют место сейчас и, наверное, будут всегда. Хотя, может быть, это и слишком пессимистически.
Надеюсь, взгляд. Что да. Вы не правы.
А приставы, значит, принуждают плетками и побоями народ активнее продвигать нужную политическую кандидатуру.
Редкая в опере ироническая хоровая партия. Да.
Причем интересно, вот как оркестровано это все Мусоргским. Ведь использовалось долгие годы сначала оркестровка Римского-Корсакова, а затем Шостаковича. Он вслед за Римским-Корсаковым считал, что Мусоргский недостаточно профессионально оркестровал. Но все более и более используется оригинальная, подлинная авторская оркестровка. И, в частности, Гергиев в этом спектакле тоже использовал авторскую оркестровку. И она работает, в чем смогут убедиться сейчас и наши слушатели.
Этой осенью Гергиев всюду в Нью-Йорке. С огромным успехом и с большим интересом встречен Малеровский марафон, который дирижировал Гергиев.
Да, он привез свой оркестр, оркестр Мариинской оперы, и продирижировал в 5 концертах 6 симфониями Малера. Цикл этот будет завершен в последующие месяцы, когда он привезет Лондонский симфонический оркестр, где он тоже является главным дирижером. И критика отнеслась с огромным интересом к этому циклу. Публика вообще встретила это с восторгом после каждой симфонии. Гергиева устраивали овации стоя. И, конечно, как всегда в таких случаях, критика склонна думать, что этот Малер, который прозвучал в гергиевских концертах, это русский Малер.
Вы и согласны с этим?
Я согласен с этим в том смысле, что действительно возможно Малера интерпретировать таким образом, что интерпретатор накладывает свой национальный отпечаток на эту музыку. Музыка Малера – это музыка, в первую очередь, Вены. И, казалось бы, ее можно делать только вот так,
ну, по-венски. Центральноевропейская музыка.
Да.
Есть еще и фольклор центральноевропейский.
Но парадокс в том, что в Вене Малера как раз очень долго не любили и не исполняли. А другой парадокс заключается в том, что и в России Малера, у которого есть много славянских черт в ее музыке, и интерес большой к русской музыке у него был. Ведь первым человеком, которого упомянул Малера из русских музыкантов, был Чайковский, который услышал его в качестве дирижера в Гамбурге, где он дирижировал Евгением Онегиным. И он сразу сказал, что это великий дирижер. Сразу. сразу же. Но когда Малер стал приезжать в Россию и показывать свою музыку, то отношение к ней было чрезвычайно скептическим. Все признавали гениальность Малера-дирижера, но практически никому его симфонии не нравились. И писали даже люди, которых я очень ценю, такой критик Вячеслав Каратыгин, очень тонкий знаток и великолепный писатель о музыке, абсолютно уничижительным, разгромным образом назывался о Малере. У него практически не было сторонников, вот то, что американцы называют чемпионами, то есть людей, которые пропагандировали творчество данного человека. И только потом группа специально образовалась во главе с критиком Иваном Салертинским, который пропагандировал симфонии Малера и приучил к Малеру, это называли тогда презрительно, заразил малярией своего друга Дмитрия Шостаковича, на которого Малер, конечно, как мы теперь знаем, оказал такое сильное влияние, что практически во многом слепил его как композитора. Шостакович очень многим обязан влиянию Малера. Но при этом симфонии Малера в Ленинграде так поигрывали, а вообще в России совсем нет. И сравнительно недавно только вообще Малеровская симфония как бы вошли в плоть и кровь симфонической жизни в России.
Канон, да?
Да.
А какую роль играет Гергиев в этом возрождении Малера?
Гергиев очень активный пропагандист Малера, и, согласно американской критике, они видят в этом некий русский подход. Вот он, скажем, сыграл шестую симфонию Малера, так называемую трагическую, и в первой части, это такой действительно суровый марш, критики увидели приближающуюся колонну угрюмых казаков. Но это уже можно отнести за счет такого клюквенного мышления.
Все это называют «Княгиня Гришка». Это Петров так говорили, помните, про голливудские фильмы на русскую тему?
Конечно, но казаки – это вообще любимый образ западных критиков, когда они рассуждают о особенностях
русской национальной культуры.
Но действительно, некоторая такая вот особая напряженность, нервность, взвинченность присущая интерпретации Гергиева.
Она присуща самой личности Гергиева. В Нью-Йорке это настолько популярная личность, что о нем уже рассказывают истории. Он еще не старый человек, а уже легенда. Например, говорят, что однажды он дирижировал «Зубочисткой». В другой раз говорят, что он чуть не упал, когда дирижировал, потому что он так темпераментно
размахивал руками.
Да. А одна история, мне тоже очень понравилась, сказали, что Гергиев всегда опаздывает, потому что он пытается создать такое нервное напряжение и у оркестрантов, и в зале, и у самого себя, что эта энергия заражает музыку, которую он играет. Вы знаете, это мне напомнило Таля, который опаздывал на 20 минут, загоняя сам себя в цейтнот. И от этого он лучше думал. То есть, короче говоря, вокруг Гергиева создалась такая аура полумистического дирижера.
Да, это, безусловно, человек, который живет опасно, как говорят. He lives dangerously.
Ну да, это чему Ницше призывал, живи опасно.
Но он живет опасно, может быть, только в искусстве, мы этого не знаем. Но вот эта аура человека, который живет опасно, конечно же, присутствует. И он, безусловно, расцветает вот в этой ситуации напряжение. И мы вот говорили с вами о том, что Годунов, которым Гергиев дирижировал, это политическая опера. Когда я слушаю Гергиева, то мне часто приходит в голову соображение, что он мог бы быть руководителем какой-нибудь страны или полководцем, потому что у него есть вот эти вот военные качества. Знаете, человека, который расцветает на поле сражения.
Я всегда считал, что дирижер – это как полковник, да? Может быть, даже генерал. То же самое можно сказать про кинорежиссера. Мне кажется, что это люди, которые вообще умеют командовать большим количеством разных и сложных людей.
И поэтому натурально, что и в Малере Гергиев ищет и подчеркивает, прежде всего, драматическое начало, как вот в этом самом марше из так называемой трагической шестой симфонии Малера, в которой нью-йоркские критики усмотрели приближающуюся колонну угрюмых казаков.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, один из самых необычных спектаклей этой осени, который всегда вызывает такое, я бы сказал, нездоровое возбуждение у публики, «Мужское лебединое озеро». Что это такое?
Это замечательный спектакль. Видится это каким-то таким невероятным эпатажем и думаешь, что это будет какая-то такая грандиозная хохма. На самом деле это совершенно не хохма. Английский хореограф Мэтью Борн поставил «Лебединое озеро», в котором лебеди все мужчины.
С волосатой грудью, с такими большими бачками. И выглядит все это как первобытные люди. Люди такие,
да, и главный вот этот вот лебедь, коронная женская роль, Адилия одета, с черным таким на лбу, зловещим каким-то знаком.
То есть
вообще очень, да, это очень зловещая фигура. А сюжет следующий. Принц не может найти цели в жизни, он во всем разочарован, не может найти себе подходящей подруги.
Это же просто история,
да.
Принца Чарльза.
Ну, правильно. Но это как бы несколько такой утрированный, гротескный Чарльз. Но тут деталь такая, у него мама распутная еще тоже.
Это уже не так похоже.
Да, и секретарь ее, с которым она очевидным образом сожительствует, и который интригует против принца. Значит, ему подыскивают каких-то невест, которые все по тоскухе, как одна. Он в полном отчаянии, абсолютный невротик. И удаляется, значит, куда-то на берег озера, где вдруг ему является вот этот вот мужской лебедь. Причем эта лебедь олицетворяет собой смелость, порыв, независимость, вот рискованность, рискованную жизнь, свободу, все, чего так не хватает принцу. И он попадает под обаяние этого лебедя и понимает, вот что ему нужно для счастья. Но когда этот мужской лебедь появляется в таком обтянутом черной кожей костюме на балу королевском, то там он, вопреки ожиданиям принца, пускается во все тяжкие и соблазняет всех подряд, включая тоже и мамашу принца, чего принц не выдерживает, сходит с ума и последний акт в сумасшедшем доме.
Бедный Чайковский.
И на обезумевшего принца лезут вот со всех сторон вот эти вот страшные лебеди, которые превращаются в совершенно гротескные такие страшные фигуры.
Соломон, я ничего не имею против самых диких интерпретаций классики, если они работают, если это интересно, если это весело, если это увлекает зрителей.
Объясните, это не весело, это страшно, должен сказать.
Ну, во всяком случае, бурное зрелище.
Да.
Но скажите мне, почему это все должны исполнять мужчины? В чем тут идея?
Нет, идея в том, что это новая интерпретация как бы очень захватанного и поэтому надоевшего всем сюжета. Я вспоминаю, как говорил Джордж Баланчин, он же Георгий Мелитонович Баланчеват, он сказал, ну какой сюжет, он говорил мне, в «Лебедином озере»? Ну выходит, говорит, принц пером. Вот и весь сюжет. То есть Баланчина возмущал сюжет «Лебединого озера», и, кстати, именно поэтому он никогда полностью «Лебединого озера» не поставил. Делал такие какие-то выжимки из него. И все вот эти старые сюжеты, они порядком набивая оскомину, и очень часто, как вы скажете, с Щелкунчиком, с Джизелью, с другими классическими балетами, происходит попытка какой-то модернизации этого всего, чтобы как-то встряхнуть зрителя, и, может быть, попытка удачная-неудачная. В данном случае мне представляется она очень удачная, потому что драматизм, который присутствует в партитуре Чайковского, в музыке Чайковского, при вот такой стандартной традиционной постановке, он теряется. Ну, хоть правильно ходит принц с пером в шляпе, ну и что? А когда здесь есть настоящий конфликт, когда ты видишь, что появление лебедей – это действительно из ряда вон выходящее происшествие, потому что парадокс заключается в том, что когда появляются лебеди в виде таких вот приятных женщин, то вообще-то это дикость, да, что вместо лебедей появляются женщины. Но
вместо лебедей появляются мужчины, еще большая,
да,
дикость.
Да, но когда вместо лебедей появляется мужчина, вот тогда это шок настоящий. И ты смотришь на это в некотором таком остолбенении.
Вы знаете, этот шок, конечно, не может не быть связан с такой популярной и, я бы сказал, постоянно муссируемой проблемой трансгендерных исследований. Говоря попроще, можно ли сказать, что балету всегда приписывают гомосексуальную окраску? Имеет ли это место здесь?
Нет, вы знаете, вообще-то ведь балет – это традиционно было женское царство. Были великие танцовщицы, но великие танцовщики – появились сравнительно поздно. Первой по-настоящему такой знаменитой легендарной фигурой в мужском танце был Вацлав Нижинский. Это первые годы 20 века. А в сталинские времена именно выработался тип вот такого знаменитого драматического мужского танцовщика. Вахтанг Чебукиани, Михаил Ермолаев, все вот эти героические роли такого большого советского балета.
Ничего, то есть большой Спартак.
Да, абсолютно ничего гомосексуального в этом не было. Некоторая такая женственность, иногда присущая мужским танцовщикам, дает иногда повод предполагать в человеке нетрадиционную ориентацию там, где ее вовсе не присутствует.
То есть это все легенда и миф,
да,
досужей публики.
Да, поэтому в балете, уверяю вас, гомосексуальный элемент присутствует ничуть не в большей степени, чем в любой другой сфере культуры.
И после всего сказанного, как выглядит танец маленьких лебедей в исполнении,
да,
мужчин?
Да, вот мужчина, он это выглядит чрезвычайно шокирующе, но не более шокирующе, чем, помните, была идея Бродского, которую мы с вами обсуждали, о том, что танец маленьких лебедей должен исполнять шеренга маленьких наполеончиков.
А из этого был бы еще более шокирующий.
За которые в треуголках и с заложенными ручками за сюртук. Вот это, я думаю, был по-настоящему шокирующий образ, и всякий, который знает эту любимую всеми музыку, вообразив себе такое, должен вздрогнуть.
Шопеняна.
Сегодня я хотел представить фортепианный концерт Шопена первый в очень необычном исполнении. Всем известен, конечно, замечательный пианист нашего времени Евгений Кисин, которого многие до сих пор любовно называют Женей по-прежнему, хотя он уже человек вполне соку. Но прославился он после легендарного концерта 1984 года в Москве, когда он исполнил два фортепианных концерта Шопена. И я помню до сих пор, я пришел в гости к приятелю в Нью-Йорке, и он сказал: сейчас я тебе кое-чего покажу, и ты затрепещешь. И вынул тогда еще этот большой диск виниловый, и на обложке этого диска был изображен Женя Кисин, подросток с пионерским галстучком, кудрявенький такой. Но когда он поставил мне, приятель, эту запись, то что меня поразило в ней, это какая-то абсолютно не соответствовавшая возрасту Жени мудрость. Человека, очень много уже повидавшего, пережившего, умудренного какими-то трагическими переживаниями, насыщенным какой-то меланхолией, как-то повеяло такой грустью от этого исполнения, должен я вам сказать, что я тогда содрогнулся. Это было абсолютно ни на что не похоже. Это был шок абсолютнейший. И это исполнение Кисина, мне кажется, остается классическим, потому что в нем совмещаются удивительные две вещи. Какая-то детская действительно непосредственность, которая накладывается на эту совершенно несоответствующую реальному возрасту пианиста умудренность и печаль. Во многие мудрости, многие печаль.
Это, конечно, шопеновская музыка. Но скажите мне, а что происходит с вундеркиндом, когда он вырастает? Куда все это развивается? И вообще, что происходит вот с Кисиным, который поменял все, стал взрослым человеком, поменял страну жизни? Вообще, что с ним произошло после этого?
Вы знаете, он ведь не так сильно изменился, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь, может быть, мне кто-то возразит. Но мне представляется, что он совершенствовался и углублялся в чем-то, но вот эта фундаментальная печаль, мне кажется, у него сохранилась. И как раз меня она очень привлекает, потому что Кисин для меня – это, прежде всего, музыкант-философ. И вот эта философичность впервые для меня открылась именно в этой интерпретации фортепианного первого концерта Шопена. Дмитрий Китаенко дирижирует оркестром Московской филармонии.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.